Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Во вторник в Варшавский суд поступил иск следственного отдела Института национальной памяти, обвиняющий Войцеха Ярузельского и еще 8 бывших руководителей ПНР во введении в 1981 году военного положения в стране. В случае, если 84-летнего подсудимого признают виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Тему обсуждаем с известным правозащитником Александром Подробинником, главным редактором правозащитного информационного агентства «Прима Ньюс». Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Чем вам лично запомнились события зимы 1981 года?
Ну, я зимой 81-го года был не в самой лучшей степени информирован о событиях, потому что я сидел в лагере. И я запомнил сюжет по телевидению, когда был то ли арест, то ли уже суд над Адамом Михником и его товарищами. И я должен сказать, что это произвело, ну, не только на меня, но и на всех, кто смотрел телевизор. Это заключенные, обычные уголовники, зэки. Совершенно потрясающее впечатление. Сам факт того, что в Польше происходят такие события, очень многих воодушевил, потому что стало ясно, что коммунизм не так силен, как это, может быть, всем казалось. И вот в Польше он пошатнулся, несмотря на то, что ввели военное положение, было ясно, что там существует сопротивление. Очень многих людей это воодушевляло.
А как вы считаете, несет ли личную ответственность генерал Ярузельский или суд над ним запоздал?
Я думаю, что Ярузельский, безусловно, несет личную ответственность, по крайней мере, в том, что касается введения военного положения в 1981 году, потому что он нарушил польские законы того времени. Военное положение мог и должен был ввести Сейм, парламент Польши, который в то время работал. А только в том случае, если бы Сейм не работал, там, может быть, в отпуске был или по каким-то другим причинам не функционировал, то тогда мог вести военное положение он. Но случилось так, что он нарушил закон, и его сейчас призывают к ответственности именно за нарушение этого закона.
Анджей Заухо, корреспондент польского радио РМС и газеты «Речь Посполита», разъяснил смысл предъявленных Ярузельскому обвинений.
Главный смысл этого обвинения в том, что за содеянное нужно отвечать. Польские власти, не только польские власти, но довольно много поляков считают, что Ярузельский в 81-м году, вводя военное положение, серьезно нарушил закон, и на самом деле вот это было очень-очень серьезное преступление, за которое он отвечает не только перед историей, потому что многие, и я в том числе, надеюсь, что история его осудит, или перед Богом, но поскольку он жив, он должен тоже отвечать перед законом и встать перед судом. Я понимаю, что Ярузельский, как немощный старик, вызывает сочувствие. И я, например, против того, чтобы его сажать в тюрьму. Это предостережение, что вот через 10 лет, как с Ярузельским, даже быстрее, там, через 8 лет, оказывается, что история говорит нет. А вслед за историей приходит закон, который пытается сказать, что вот нужно за это отвечать.
Как вы считаете, не превращается ли история разгрома профсоюза «Солидарность» в инструмент сведения политических счетов?
Я думаю, что здесь будет восторжествовать справедливость. Это не сведение счетов. Вообще, всегда можно сказать, что правосудие – это сведение счетов. Это сведение счетов с преступником. Ну, так на то правосудие и существует. И, конечно, оно немножко запоздало в отношении Ярузельского, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.
Да, но вот за эти 25 лет несколько раз сменялась власть, то даже сам Лех Валенса много лет был президентом, тем не менее он вот не добивал своего павшего соперника.
Да, это на самом деле очень грустный факт. Он говорит о том, что Польше понадобилось почти 20 лет для того, чтобы осознать свое коммунистическое прошлое и отказаться от него. И, может быть, только теперь начинается процесс настоящего очищения от коммунизма в Польше.
А какие исторические аналогии приходят вам в голову, когда вот речь заходит о суде над бывшим диктатором?
Ну, не такой уже давний случай с Хусейном. Жестокая и, наверное, неоправданная мера, смертная казнь. Но то, что суд над палачом состоялся, это достойно правосудия.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40. Напомню, что вместе с правозащитником Александром Подробинником, главным редактором правозащитного информационного агентства «Прима Ньюс», обсуждаем начавшийся суд по делу Войцеха Ярузельского, обвиненного в введении в 81 году военного положения в Польше. Советский правозащитник Владимир Буковский, ныне живущий в Великобритании, специально изучал действия Ярузельского.
У меня в книге «Московский процесс» есть документы Политбюро советского времен польского кризиса, из которых следует, что ни о каком вводе советских войск на территорию Польши речи не шло. Это все оказалось чрезвычайно важно, когда коммунистический режим пал. И Ярузельский оправдывал свое незаконное введение военного положения тем, что это было наименьшим злом, как он говорил, что он спас государство, что иначе вторглись бы советские войска, и это привело бы к дикому кровопролитию. Так он это объяснял. Но много лет ему удавалось как-то из этого выкрутиться. Я даже не знаю как. Каждый раз, приезжая в Польшу, я поражался, говоря: «Ярузельский, у вас все еще на свободе?» «Да, на свободе. Ну, надо. Как говорится, уже давно из тюрьмы бы выходил». Меня это очень поражало, что как-то поляки не довели этого дела до конца, хотя и собирались. Но вот теперь с приходом партии справедливости Качинских это стало, видимо, возможно. Они гораздо более радикально настроенные люди.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на радио «Свобода». Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что дело генерала Войцеха Ярузельского обсуждаем с Александром Подробинником, главным редактором правозащитного информационного агентства «Прима Ньюс». Слушаем вопрос от москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Господин Подробинник, вот скажите, пожалуйста, у нас, в общем-то, есть организация, которая функцию Института памяти польского исполняет. Это вот общество «Мемориал». Но оно, в общем-то, прожирает гранты и ничего не делает абсолютно. И вот у меня есть вот просьба к вам, как правозащитнику выдающемуся. Вот вы бы прокомментировали их деятельность. И второй вопрос. Вот эти вот ГБшники с башкирским ОМОНом, которые избили, в общем-то, москвичей, вот их нельзя ли попросить поляков, потому что у нас правозащитники, вот эти вот, особо «Мемориал», он гробы копает и ничего не делает.
Ну, я вам скажу, что «Мемориал» выполняет несколько другие функции, чем Институт национальной памяти в Польше. «Мемориал» занимается архивными исследованиями, и, кстати говоря, там есть программы сегодняшнего дня, такие как «Мониторинг нарушений прав человека в Чечне». И они очень успешно действовали во время обеих чеченских кампаний. Но, возможно, придет время когда-нибудь, когда «Мемориал» сможет выполнять функции Института национальной памяти и представить правосудию и обществу документы, которые свидетельствуют о причастности высокопоставленных лиц в правительстве, чиновников, в причастности к преступлениям против человечества и против российского общества, против нашей страны.
А напоминает ли действие вот субботнего воскресного разгона марша несогласных как раз поведение Ярузельского и его опричников?
Вы знаете, все полицейские акции подобного рода напоминают друг друга. Но, конечно, это нельзя сравнить с тем, что происходило в Польше в 81-м году или в Гданьске в 70-м, к которому, кстати, тоже приложил руку генерал Ярузельский, который был тогда министром внутренних дел. И тогда во время забастовки от пуль Ярузельского пало около 40 человек рабочих в Гданьской судоверфи. Но я повторяю, все такие полицейские акции довольно похожи друг на друга, они отличаются только степенью жестокости. А суть, алгоритм действий, конечно, совершенно одинаковый.
Слушаю вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Для нас, для россиян, Ярузельский останется навсегда в памяти как борец с фашизмом. Он воевал с немцами за свободную Польшу, отдал лучшие годы. Это первое. Второе. Вот тут выступал человек и говорит, что не планирует войска. Это ложь. Войска наши готовы были и были бы введены. Он остановил. И он сделал, опять же, мужественный шаг. Второе. Он ничего не украл у Польши. Ни рубля. В отличие, допустим, от Ельциных и прочей демократической братьи.
Ну, борцы с фашизмом были, вот наши путчисты, Валентин Иванович Вареников, Дмитрий Тимофеевич Язов, тоже ветераны войны, но, тем не менее, это совсем разные вещи, это политические уже путчи, то, что, в чем их обвиняли впоследствии.
А так вот... Да, и прошлые заслуги не являются гарантией того, что они совершат какие-то другие преступления.
А то, что он не был коррумпированным, это тоже не интеллигенция.
Трудно сказать об этом, ну, надо, кто будет считать его кошелек?
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я в 81-м году был в Прибалтике и прекрасно осведомлен о том, что войска готовились. Ну, не обязательно к вводу, но то, что они были приведены в боевую готовность, уже техника заправлялась, это факт. И вообще, Ярузельский, конечно, великий поляк, в отличие от большинства самих поляков. Я иронизирую. Эта нация, она все время... старается вести дело так, что рано или поздно теряет свою независимость. И, собственно говоря, благодаря таким, как Ярузельский и Сталин, поляки сегодня живут в тех границах и сказали бы спасибо.
Ну, следуя этой логике, можно и Гитлера поблагодарить за что-нибудь, и кого угодно. Это какая-то извращенная логика, по-моему.
Но за то, что вот часть Восточной Пруссии сейчас входит в пределы Польши, можно... если вспоминать уже войну. Слушаем Сергея, радиослушатель из Армавира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, с того времени уже прошло, как говорится, уже 26 лет, да, как если так посчитать. Ну и вот, я не знаю, вот если такой вопрос можно задать, как вы думаете, вот, значит, в войсках Ярузельский, он является, как бы, военным преступником, как бы, преступником против человечности. И еще вот, я помню то время, вот, тогда... Вот музыкальные передачи были по «Голосу Америки». И вот тогда эти новости постоянно, я помню, солидарность, там в Польше какие-то там идут волнения, террор и прочее. И вот сейчас вот у нас вот в Москве и вот в Питере было, да, наподобие как бы коммунистический террор возвращается.
Да, в чем специфика вот была действия Ярузельского, такое бескровное интернирование инакомыслящих?
Ну, относительно бескровное. Хотя ведь тюрьма же лишает не только свободы, иногда и жизни, и здоровья. Но на преступника против человечества Ярузельский, вероятно, не тянет. Преступления геноцида за ним нету. И военных преступлений, по-моему, тоже нету. Но с точки зрения польского закона, он, конечно, государственный преступник.
Людмила Алексеева, представитель московской хельсинской группы, недавно лично познакомилась с Ярузельским.
Я видела Ярузельского очень-очень старым человеком. И мне было тем более приятно, что он, узнав, что будет два человека из России, не пожалел своих не таких уж больших сил для того, чтобы хотя бы нас двоих убедить, что он не предатель. Мы тоже понимали, что введение военного положения в Польше, вводить или не вводить положение, решалось не в Варшаве, а в Москве. Но, тем не менее, мы считали, что это большая трагедия, подавление солидарности. Ярузельский сразу арестовал всех заметных фигур в солидарности. Они оказались в тюрьме. Но, кстати сказать, заметьте, не правительство солидарности затеяло процесс против Ярузельского, а нынешнее правительство, которое никакого отношения к солидарности и к преследуемым ярузельским людям не имеет.
Но я должен возразить Людмиле Михайловне, что братья Качинские оба состояли в солидарности, а президент Качинский даже провел некоторое время в тюрьме во время военного положения. Так что говорить, что они здесь ни при чем, это неправильно. Но то, что солидарность не сводила счеты с коммунистическими деятелями после того, как Валенса пришел к власти, это действительно так. И я думаю, что это следствие договоренностей круглого стола между солидарностью и Ярузельским. Солидарность, вероятно, сдержала свое слово, но теперь времена изменились, к власти пришли новые люди, которые не считаются с данными ранее обещаниями.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Критерии силы государства являются умение наказывать преступников и награждать заслуженных людей. Но я не поэтому, не к этому. Я говорил, что если бы Советский Союз ввел свои войска, то история Европы намного быстрее бы развивалась в сторону либерализации, потому что поляки – это не Чехословакия, и они, польский народ, взял бы оружие в руки, и история европейская намного мобильнее пошла бы в сторону демократизации.
Я сомневаюсь, что успех исторического развития может быть обеспечен кровопролитием. Вряд ли какое-либо кровопролитие, оно бы, скорее всего, было, если бы ввели советские войска в Польшу, могло бы быть оправдано тем, что история бы ускорила свой ход.
Ну, вообще в Польше стоял ограниченный такой контингент советских войск. Просто не нужно было даже вводить его. Надо было просто ему отдать приказ. Даже этого же не сделали.
Да, ну, эту функцию выполнил генерал Ярузельский, когда вел военное положение, и Москва осталась этим довольна.
Слушаем вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В Польше принят закон о люстрации. У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, в каких странах еще приняты законы о люстрации? И как вы считаете, были бы у нас у власти ГБшники, если бы в свое время, в 91 году, такой закон был принят у нас? Спасибо.
Но у нас, если бы он был принят, то на выборные должности не могли бы попасть бывшие функционеры Компартии, в частности, Борис Николаевич Ельцин.
Да, и законы о люстрации были приняты в Чехии, в Германии, в разных формах, в Балтийских республиках были такие законы, и они в определенной степени ограничили доступ, по крайней мере, бывшим сотрудникам госбезопасности, к руководящим должностям в этих новых странах.
Слушаю, москвичка Евгения Витальевна.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Вот неприязнь к Сталину мне досталась по наследству. Все мои дедушки, бабушки были экспроприированы задолго до 1937 года. Но в отличие от сегодняшних перестроечников, в нашей семье родина была одна, только Россия. И меня очень волнует сегодняшний день моей родины. Я не понимаю. Вот в ваших передачах и не в ваших «Свобода» неоднократно подчеркивалась убогость сегодняшних руководителей как России, так и Польши. Почему им не сказать, что ответственность на них лежит за сегодняшний день? Что мы все время в прошлом роемся? Не кажется ли вам, что это вот они от себя хотят отвести, устраивают какое-то шоу с мертвым Сталиным, с живым Ярузельским?
Да, вот может ли дело Ярузельского потянуть за собой цепочку вот ответственных?
Да, это очень хороший вопрос. Он как раз очень наглядно иллюстрирует, что наше настоящее, и это является продолжением нашего прошлого. И генерал Ярузельский, который ответственен за такие преступления, как введение военного положения, сегодня вынуждены отвечать за это. Точно так же и сегодняшние руководители России, может быть, других бывших советских республик, которые используют те же методы, что в свое время использовал генерал Ярузельский, должны понимать, что когда-нибудь правосудие дотянется и до них.
Да, может быть, как-то операции прикрытия введения военного положения осуществляла резидентура в ГДР, в Дрездене или в Лейпциге, где работал будущий президент России.
Я думаю, что это слишком сложная конструкция, наверное, все решалось гораздо проще, но, наверное, они владели большим количеством информации, и не только из Польши, но и из других бывших социалистических республик, и взвешивали возможности и военной интервенции, или введения военного положения, возможно, и другие варианты обсуждались.
Слушаю москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Вы знаете, у меня такое впечатление, что эта история с Ярузельским очень сильно скоррелирована, так сказать, с плохими теперешними отношениями между нами и Польшей. И это просто-напросто в известной степени пиар со стороны, так сказать, поляков. Как ваше мнение?
Я думаю, поляки решают свои собственные проблемы, и им не до такой мелочи, как уесть каким-нибудь образом Россию сегодня, тем, что они привлекают Ярузельского. Да и кому Ярузельский в нынешней России интересен?
Слушаем вопрос из Петербурга от Юрия Михайловича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот понимаете, мне интересно, какая штука. Гельмут Коль был руководителем ФРГ. Он первый создал, ну, неприятность, будем говорить, но это же неприятность в каком плане? он признал Хорватию, развалили Югославию. Прошло достаточно количество времени. Сейчас вспоминает Ярузельского. Я не поклонник никаких режимов. Я был с 59-го года, понимаете, ну, так будем говорить, всегда скептически ко всему относился. И вот сейчас начинает это, ну, как бы жвачку эту жевать. До того неприятно, я не могу понять. И правильно вот женщина выступала, сказала, что вы сейчас вспоминаете Сталина, прошло уже больше 50 лет. Сегодня вот жизнь современная, как она идет, лучше стало жить государство или хуже? Лучше стали жить люди или хуже? Вот скажите, пожалуйста.
Дело в том, что мертвые хватают иногда за руку живых.
Да, и кто не знает своего прошлого, тот обречен на его повторение.
Да, правильно радиослушатель затронул вопрос о бывшей Югославии. Вот преступники предстали перед судом. Как вы считаете, достойны ли таких процессов вот череда кровавых преступлений бывших социалистических руководителей?
Я считаю, что любые преступления должны быть по меньшей мере расследованы. И если есть возможность, то преступники должны быть привлечены к ответственности. Я не очень понимаю, что значит срок давности по таким преступлениям, когда они затрагивают интересы такого большого количества людей и целых государств. И процесс над Милошевичем – это хорошее свидетельство того, что правосудие достает диктаторов. Так же, как и сегодняшний процесс с Ярузельским, так же, как был процесс с Хонекером, и с Живковым, и с приближенными Ходжи, Энвер Ходжи, и с Хусейном, и со многими, может быть, еще другими диктаторами, которые теперь должны побеспокоиться и подумать о том, что они сегодня делают, и что с ними могут сделать завтра.
Слушаю вопрос от Виктора из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня небольшая ремарка и вопрос. Вот я задумываюсь над тем, вот что-то есть такое общее в политике, вот, скажем, Латвия, Эстония, Польша, Грузия, вот которые, ну, отложились как бы от нашей страны, перешли, значит, вот под американский колпак. Что-то такое общее. И я нахожу каждый день какие-то сообщения, суть которых заключается в том, что это вот какая-нибудь гадость, крупная или мелкая, но направлена она в конечном счете как бы против России.
Ну, по-моему, все эти перечисленные страны хотят избавиться от тоталитарного советского прошлого.
Но они хотят избавиться и от своего прошлого, и они хотят быть независимыми государствами. И я думаю, что это только в России их самостоятельность воспринимается как оскорбление. Это наш российский комплекс неполноценности.
Напомню, что во вторник в Варшавский суд поступил иск следственного отдела Института национальной памяти, обвиняющий войска Ярузельского в введении военного положения в стране. Эту тему мы обсуждаем с правозащитником Александром Подробинником, главным редактором правозащитного информагентства «Прима Ньюс». А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Госдепартамент США заявил во вторник, что массовое убийство в Вирджинском университете не должно толкнуть иностранных студентов от учебы в Америке. Представитель Госдепартамента Шон Маккормак добавил, что правительство США ежегодно выдает 200 тысяч виз иностранным студентам. Убийцей 32 человек в студенческом городке в американском штате Вирджиния был 23-летний студент из Южной Кореи Чо Сен Ху, сообщил сегодня представитель местной полиции. Оппозиция в Санкт-Петербурге настаивает на расследовании действий милиции во время марша несогласных в городе. Как сообщил во вторник лидер петербуржского «Яблока» Максим Резник, готовятся материалы для передачи в прокуратуру с целью возбуждения уголовных дел против милиционеров. В Женеве проходит конференция ООН по проблеме иракских беженцев. Правозащитники предлагают оказать помощь Сирии и Иордании для обеспечения жильем, продовольствием и медикаментами 2 миллионов беженцев из Ирака. Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу заявил, что Евросоюз не намерен поддерживать какую-либо из сторон политического конфликта на Украине. США настаивают на скорейшем решении вопроса о будущем статусе Косово. Как заявил сегодня заместитель госсекретаря США Николас Бернс, Вашингтон рассчитывает, что Совет Безопасности ООН в скором времени обсудит эту проблему. В Москве задержаны подозреваемые в убийстве выходца из Армении. Как сообщили в правоохранительных органах, задержанные признали свою вину. Ранее сообщалось, что нападение на 46-летнего Карена Абрамяна было совершено в понедельник на юго-западе Москвы. Завершение строительства атомной электростанции в иранском городе Бушер откладывается из-за финансово-технических проблем. В японском городе Нагасаки во вторник совершено покушение на мэра. Он тяжело ранен 2 выстрелами в спину. Пули попали в сердце и легкое. Мэр находится в больнице. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Александром Подробейником, главным редактором правозащитного информационного агентства «Прима Ньюс», обсуждаем дело Войцеха Ярузельского, обвиняемого в введении в 81 году военного положения в Польше. Правозащитник Елена Боннер, вдова академика Сахарова, помнит зиму 81 года.
Мы все боялись, сидя в России, мы в изоляции. Тогда были, это было сразу после нашей голодовки с Андреем Дмитриевичем, 18 дней голодовки было. Мы боялись вторжения советской армии в Польшу и повторения истории Чехословакии 68 года. Слава Богу, что это не произошло. Вот тогда была бы настоящая польская трагедия. Но вместе с тем, то, что после Ярузельского и во время Ярузельского ни Валенцу, ни Куреня и других не арестовали, не уничтожили, вот так я бы сказала. Это, я думаю, процесс над Ярузельским учтет.
Как вы считаете, есть ли личная заслуга Ярузельского в том, что вот уцелели такой, правда, дорогой ценой лидеры оппозиции?
Я думаю, что то, что ему не удалось по-настоящему изолировать лидеров оппозиции и расправиться вообще с оппозицией, это не его заслуга, а его слабость. В Польше была очень сильная солидарность, это было очень сильное сопротивление, и польское правительство просто не могло и не рискнуло бы прибегнуть к таким кровавым методам, каким обращался Сталин, например, со своими политическими противниками. Это было другое время и другие расчеты.
Слушаем вопрос от Тимура из Санкт-Петербурга.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы поставить вопрос немножко шире, потому что я очень поддерживаю те государства, которые провели у себя люстрацию, то есть изгоняя членов КПСС и всяких прочих коммунистических партий, скажем так, и из административных и руководящих должностей. По-моему, это самый правильный вариант был бы у нас в стране. Но, увы, собственно говоря, как и в царской России, решили использовать старые кадры, собственно говоря, в результате мы имеем то, что имеем. Да, и еще один вопрос. Можно прицепом?
Пожалуйста, что значит прицеп?
Я просто хотел спросить. Этот вопрос меня очень давно и долго интересует. Был ли Путин членом КПСС?
Ну, конечно, читайте биографию. Ну, она во многих экземплярах, иначе бы он не достиг таких больших высот.
И были ли офицеры КГБ, которые не были членами КПСС? Я что-то сильно сомневаюсь.
Да, пусть этот вопрос вас так не волнует. Слушаем Юрия Михайловича из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я приношу соболезнования гражданам Соединенных Штатов Америки, которые потеряли своих родных и близких. Второе. Меня вот интересует. В Польше проводятся дни поминовения о расстреле евреев. Я понимаю, тоже это очень плохо.
Ну, недавно был день памяти жертв Холокоста в Польше, как раз в меньшей степени. В Польше поминают жертв концлагерей, и у них день освобождения союзниками Освенцима, вот этот вот праздник. А, кстати, как вы относитесь к тому, что российская генпрокуратура отказалась выдать полякам вот подлинники Катынского дела?
Ну, совершенно однозначно прокуратура ощущает себя наследником советского режима и пытается защитить честь не просто Советского Союза, но и самых худших его лет, сталинских лет, когда была вся эта трагедия с польскими офицерами в Катыни. Я не понимаю, почему они не могут раскаяться в этом до конца и сделать все возможное для того, чтобы попытаться реабилитировать себя, хотя бы новую власть в глазах поляков.
Да, мы помним.
Надо признать преступление, оно было совершено. Фактически его признали уже, ну, даже, можно сказать, неоднократно. И Путин последний раз, когда был в Польше, об этом говорил, но почему-то у них не хватает духу довести это дело до конца.
Да, мы обсуждали в позапрошлом году, как российский президент упорно отказывался принести извинения, ссылался на предыдущего президента.
Да, уже раньше это было, второй раз нельзя.
Это вот и, наверное, обостряет российско-польские отношения. По мнению Ежи Поминовского, главного редактора польского русскоязычного журнала «Новая Польша», диктатура польских генералов не оправдала себя.
Оказалось, что править таким образом можно некоторое время, но уже после нескольких лет те же самые генералы пришли к заключению, что нужно идти на компромисс и что необходимо перейти к переговорам с оппозицией. Решение о том, чтобы сесть за круглым столом вместе с оппозицией, оказалось не только благодеянием и спасением для Польши, но также сохранило жизнь и, как вы видите, неплохое здоровье тем, которые военное положение в Польше ввели.
Да, вот фигура Войцеха Ярузельского объединила в себе, как бы, если брать советские аналогии, фигуры и Андропова, и уже Горбачева. Потому что он же привел их, собственно, больше к перестройке и к бархатной революции.
Да, это, ну, я думаю, что у Ярузельского просто не было другого выхода. И если бы он не сел за стол переговоров, за круглый стол солидарности, то правительство коммунистическое просто очень быстро пало бы.
Слушаю москвича Сергея Ивановича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, я думаю, что вот эта ситуация в Польше, это носит такой характер, как бы более молодое поколение политиков, оно хочет расчистить себе место и убрать старое поколение. Довольно, я считаю, вообще-то довольно пошлым способом. Ну, посмотрим, как это будет проходить. Я только хочу спросить, а вот я недавно читал, как польские священнослужители, в том числе и папа Иоанн Павел II Войтыла, они говорили, что они пользовались своим положением и помогали солидарности, привозили с Запада там множительную технику, там деньги передавали. Ведь формально же это тоже нарушение закона было, они не должны были это делать. Однако сейчас это чуть ли не подвиг.
Ну, почему по Конституции, даже по польской, была свобода слова, собраний, союзов, которые реально на самом деле...
Свобода печати.
Так что Папа Римский как раз большую роль внес. И помните историю с ксёндзом Попелушкой, которого агенты польской госбезопасности уничтожили. Так что свои мученики есть в польской католической церкви.
Кроме того, помимо польских законов, существовали еще и международные правовые документы, пакты о правах человека, к которым Польша тоже присоединились, и они имели приоритет над национальным законодательством, так же, как и в России, в Советском Союзе. Так что ввоз множительной техники с этой точки зрения не есть преступление.
Слушаем москвичку Людмилу Николаевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, конечно, очень какая-то тема такая сегодня, неожиданная, да. И вы знаете, конечно, жалко этого товарища, он все-таки много сделал для своей страны, больше положительного и больше, ну, как это сказать, такого весомого, того, что не сделали эти наши правительственные группировки, Ельцина, там, это, Путина.
Ну так, трудно сравнивать, Берия тоже много сделал для Советского Союза.
Да,
весь атомный проект курировал.
И когда он сместил наркома Ежова, он даже какое-то количество заключенных политических освободил. Можно ему поставить это в заслугу. Но вряд ли Ярузельский более достойная фигура, чем, скажем, президент Ельцин.
Игорь Фисуненко, журналист-международник, в 70-е и 80-е годы сапкор советского радио и телевидения за рубежом, знаток латиноамериканских диктатур.
Эти две фигуры, Пиночет и Ярузельский, находятся в разных галактиках, невозможно сравнить. Ярузельский был добросовестным генералом, службистом. Когда в стране начался страшнейший кризис, когда профсоюзы начинали борьбу за демократизацию Польши, но нависала угроза со стороны Советского Союза, угроза такой же интервенции, которая была в свое время предпринята в Чехословакии, Ярузельский, чтобы избежать оккупации Польши советскими войсками, пошел на введение военного положения. Военное положение в Польше при Иерусалимском. И диктатура Пиночета даже с точки зрения режима, с точки зрения жертв, с точки зрения внутреннего конституционного устройства, с точки зрения свобод, которые были, какие-то свободы сохранялись в Польше, никаких свобод не было в Чили, все равно никакого сравнения быть не может. Мне кажется, что попытка ставить какие-то аналогии между Иерусалимским и Пиночетом не выдержит никакой критики.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Можно ли назвать в какой-то степени Войцеха Ярузельского польским Пиночетом?
Ну, я думаю, что действительно разница есть в масштабах. Но я бы, может быть, сравнил его, следуя этой логике, его можно сравнить, например, с Фиделем Кастро, который уже 40 лет защищает Кубу от американской агрессии. Явно или мнимо, это бог весть, это только братья Кастро знают. Ну, всегда можно найти какое-то красивое оправдание и использовать его как смягчающее для себя обстоятельство. Я надеюсь, что суд в Варшаве выявит, насколько была реальна угроза советской военной интервенции в 1981 году и насколько велика заслуга Ярусельского в том, что он спас Польшу от этой интервенции.
Слушаем Евгения, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Добрый день.
Здравствуйте.
Уважаемый Владимир Карамурза. Значит, я слышал, сейчас мне ваш оператор сказал, передача идет о Ярузельском. Ну, можно расширить тему, уже Пиночета подключили. Вот, он так и не избежал заслуженного наказания. Ведь он 3000 людей уничтожил на стадионе. Так же, как Ельцин расстрелял в 93-м году тысячи людей.
Ну, вот это тоже, наверное... предмет исторической дискуссии, потому что сначала предшествовал этому штурм мэрии Останкино.
Ну да, ну 93-й год это отдельный разговор, и я думаю, что сравнивать всякие исторические события в одной передаче, это, наверное, дело совершенно немыслимое. Да и неблагодарное, потому что вина Ярузельского в том, что он ввел военное положение. В чем вина Ельцина в 93-м году, это, может быть, надо разбираться отдельно, хотя я лично думаю, что у него большая заслуга в том, что он в 93-м году нашел силы защитить страну от реставрации коммунизма.
Слушаем Алима Абдурахмановича, радиослушатель из Калининградской области.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос следующего содержания. Скажите на милость, будут ли наказаны виновники за сегодняшний геноцид над чеченским народом? Спасибо.
Вот, это, кстати, хороший вопрос.
Польша, кстати, Польша всегда выражает солидарность с чеченским народом и хранила сайты чеченских...
Да. Да. Ну вот процесс над Ярузельским дает надежду на то, что когда-нибудь правосудие дотянется не только до таких людей, как Буданов или Ульман, но и тех, кто отдавал приказы на самом верху. Я думаю, что либо история им поставит эту вину, либо органы обвинения.
Да, на прошлой неделе мы обсуждали визит генерала Шаманова в Белый дом. И вот администрация президента Буша уже практически дезавуировала свою первоначальную реакцию и принесла свои извинения. Как раз потому, что, наверное, подняла досье на подлинных виновников чеченской войны, и им нет места в цивилизованном мире. Слушаем москвичку Маргариту Сергеевну.
Да, вы слышите меня?
Да, ваш вопрос.
Так, вот у меня не вопрос, а добавление. Я свою жизнь тесно связана с Польшей. Так, и во время военного положения я сама считала... жертвы более сотни человек. Не говорю о мальчике Гжегоже Пшемыку, не говорю о Богдане Власику, Ярузельский ездил к его родителям просить прощения. А сколько погибли, а сколько всякой пакости было.
Да, очевидно, вот этот Институт национальной памяти хранит всю эту информацию, и недаром он возбудил дело против Войцеха Ярузельского.
Да, и, наверное, там информации гораздо больше, чем мы представляем, чем мы знаем, и в том числе и о погибших, и о людях, которым военное положение искалечило судьбу.
Давайте вспомним события минувших выходных. Вот чем напоминали действия московского и санкт-петербургского ОМОНа, как раз подавление массовых народных выступлений в других странах?
Ну, у них совершенно явный один общий признак – это полное пренебрежение правом, полное пренебрежение законами. Законами теми, которые существуют на сегодняшний день. Так же, как Ярузельский пренебрег польскими законами, вводя чрезвычайное положение, так же наша сегодняшняя власть пренебрегает нашими сегодняшними законами, превентивно задерживая людей и избивая мирных участников митинга, которые не проявляли агрессии. Я был на этом марше, я смотрел как журналист, и я видел, что люди не были агрессивно настроены, но то, что делали некоторые офицеры милиции и солдаты, это выходило за рамки закона.
А как, по-вашему, вот возродилась ли тактика выдергивания отдельных активистов из толпы, как было вот во время демонстрации против ввода войск в Прагу, когда вычисляли тех, кто шел на Красную площадь?
Вы знаете, ну, в частности, с демонстрацией на Красной площади 1968 года все получилось гораздо лучше, и КГБ просто это проморгало, они не знали, они никого не смогли взять перед этой демонстрацией, для них это была неожиданность. Но вообще говоря, практика превентивных задержаний была чрезвычайно широко распространена, особенно перед демонстрацией, ежегодной демонстрацией у памятника Пушкина 5 декабря, когда выходили множество инакомыслящих, снимали шапки в память о погибших своих друзьях, о погибших политзаключенных. И эта практика сейчас, безусловно, возрождается. Чрезвычайно интересно, кто стоит во главе этой практики, кто этим руководит. Очевидно, что ФСБ. И очень интересно, какое это подразделение, потому что фактически возрождается политический сыск. И они заранее знают, кто куда идет, кто куда собирается, и, соответственно, предпринимает какие-то оперативные меры. Это абсолютно советская практика.
Символично, что та же самая Пушкинская площадь стала вот этим очагом такого, ну, как сказать, политического сопротивления.
Да, в этом есть какие-то, может быть, печальные символы.
Слушаю москвичку Людмилу Ивановну.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, я давно вот заметила, что первый круг оранжевых революций раздробил СЭФ, второй круг оранжевых разбил СССР. И вот...
Ну, не оранжевых, первых бархатных, лучше сказать, революций. Ощущаете ли, по-вашему, Кремль вот боязнь оранжевой революции?
Я думаю, что они, может быть, ощущают не столько боязнь вот такой оранжевой революции, которая была на Украине, в Грузии или прежде в Югославии, в Сербии, но они просто панически боятся любой политической конкуренции. Именно этим объясняется то, что выборы превратились в профанацию и сокращение, закрытие политических партий, и контроль власти над бизнесом и прессой. Все это имеет одну цель – максимально сузить поле политической конкуренции для того, чтобы остаться у власти любыми средствами. Очевидно, они исповедуют максимум Орвелла, цель власти – власть. Это все, что им надо, и они сделают все для того, чтобы удержать ее.
А пугает ли кремлевских идеологов вот такие параллели между профсоюзом «Солидарность» и нынешним объединением «Другая Россия», где также левые активисты вместе действуют с либеральными экономистами?
Трудно отвечать за Кремль, честно говоря, но я думаю, что они боятся любой инициативы, и особенно той инициативы, которая растет. Если они видят, что движение растет, становится более сильным, более инициативным, то, я думаю, для них это очень плохой знак.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Вы знаете, тут у вас два раза сказали о законе о люстрации, что надо было бы его вернуть, но я тут, может быть, вот закон о реституции мне как-то ближе. И я думаю, что надо было действительно вернуть Трубецких, Голицыных, отдать им деньги партии. И тогда не было бы никаких вот таких, знаете, коммунальных разборок со Сталиным, с Ярузельским. Вот почему закон о реституции никак не принимают?
Это, по-моему, давно решенный вопрос. Это вопрос скорее собственности.
Да, это вопрос собственности. Он вряд ли первостепенный для нашей сегодняшней жизни.
Слушаем Людмилу Михайловну.
Добрый вечер. Я хотела бы задать вопрос такого плана. Вот как вы расцениваете деградацию политическую Лужкова вот в связи с его заявлением на ТВЦ?
Очевидно, имеется в виду то, что московский мэр счел возможным изменение Конституции, продление сроков и числа президентских полномочий.
Да, я совершенно удивлен тем, что это деградация. По-моему, Лужков – это ловкий чиновник, опытный царедворец, и он делает в каждый данный момент то, что ему подсказывает политическое чутье. И при советской власти он был тоже вполне успешным советским чиновником.
А как проявили себя, раз уж об этом зашла речь, власти обеих столиц, которые позволили хозяйничать у себя в центре города иногородним ОМОНовцам, хотя они таких полномочий не имеют, их вызывать к себе на территорию?
Я, честно говоря, думаю, что это было не в компетенции городских властей и Москвы, и Санкт-Петербурга. Наверняка вопрос решался гораздо выше. А вот сегодня я слышал, например, высказывание Берлускони, который поведал итальянским журналистам о том, что президент Путин во время 14 апреля непрерывно находился на связи с министром внутренних дел. Вот Берлускони был тоже в это время в Москве, у него были свои впечатления об этом марше, и он рассказал такую историю. Я думаю, что это действительно решалось президентом и его окружением.
Да, такая нехорошая аналогия была, что они вместе с президентом в Санкт-Петербурге присутствовали на соревнованиях по боям без правил. Нечто подобное тому, что происходило за стенами Дворца спорта.
Да, вот они, может быть, большие поклонники боев без правил и устраивают эти бои вот и жителям Москвы и Петербурга.
Напомню, что иск Института национальной памяти к Войцеху Ярузельскому обсуждаем с Александром Подробинником, главным редактором правозащитного информационного агентства «Прима Ньюс». Валерия Новодворская, лидер Демократического союза, против любого примирения с Ярузельским.
Единственное, в чем я могу упрекнуть Адама Михника и лидеров солидарности, это в том, что они потом сели с Ярузельским за круглый стол. Они нам составили инструкцию, мол, деньги свои не держите на счетах в банке. А у нас, естественно, никаких денег не было и быть не могло, чтобы вот не пришли и не арестовали счета. Ночуете каждый раз в другом помещении, там два раза не ночуете в одном и том же. И как прятаться, и как прятать. В общем, очень были полезны инструкции лидеров солидарности. Но они сами не вовремя это все составили, потому что их, конечно, взяли классически. Они ничего не ожидали и были очень беспечны. Поэтому тоже, кстати, было бы хорошо, если бы Рузельский получил хотя бы лет 20. Может быть, Путин задумается, что будет, когда он доживет до глубокой старости, и его начнут судить за взорванные дома, за Чеченскую войну, за Беслан, за Норд-Ост.
Как по-вашему, какой опыт правозащитников 70-х, 80-х годов применим сегодня?
Сегодня немножко другая ситуация, и, конечно, тот опыт, который был тогда, в настоящее время он как бы не действует, опыт открытой диссидентской деятельности. Но, к великому сожалению, судя по всему, времена все-таки возвращаются. Если мы говорим о возрождении превентивных задержаний, о разгонах манифестаций, то совершенно очевидно, что вектор политического развития направлен не в сторону демократии. Если он не направлен в сторону демократии, значит, он направлен в сторону реставрации прежних порядков. Не обязательно Советского Союза, но это будет что-то похожее. И тогда опыт правозащитников, опыт диссидентов может быть востребован.
А превращается уже преследование инакомыслящих в политические преследования, потому что вот все обвинения, которые якобы в чем были заподозрены организаторы марша несогласных, касались их столкновений с милицией. А тем не менее, вот сегодня и на 19-е они вызваны почему-то в Федеральную службу безопасности.
Это трудно сказать, что это преследование, потому что и сами повестки-то, по ним, вообще-то говоря, можно и не ходить, потому что они вызываются не в качестве свидетелей, а вызываются для беседы. Это не процессуальная форма, можно не ходить по таким повесткам. Мы в свое время не ходили. Но ведь существует же преследование, очевидно, по политическим мотивам, просто за свободно высказанное слово. Можно вспомнить там процесс Дмитриевского или недавно молодого человека, который делал записи в «Лав-журнале», возбудили уголовное дело. Да, таких случаев вполне хватает на сегодняшний день, к сожалению. И это есть свидетельство возрождения политических репрессий в стране. Хотя, конечно, не в таких масштабах, как это было раньше, но ведь существенно направление, вектор.
Как вы считаете, может ли вот дело Ярузельского стать предостережением для современных политиков от ошибок и преступлений, совершенных вот во времена тоталитаризма?
Я думаю, что предостережение – это просто, просто для них. Они не могут его не увидеть. Я, правда, не думаю, что они воспримут это серьезно. Они будут стараться игнорировать это, будут надеяться избежать наказания. Так, собственно, было всегда, и так, наверное, всегда будет. Преступники редко останавливаются перед совершением преступлений из-за того, что возможно возмездие.
А должны ли польские правозащитники, ветераны солидарности, выступить свидетелями или со стороны обвинения на этом процессе над генералом Ярузельским?
Я думаю, что неизбежно так и будет. И я абсолютно убежден, что не все, но многие из деятелей солидарности предъявят свои собственные обвинения Ярузельскому и выступят на стороне обвинения.
А кажется ли вам, что вот ухудшившиеся российско-польские отношения связаны именно с тем, что Польша пошла по пути разоблачения преступлений эпохи тоталитаризма, что вот не нравится современной российской власти?
Безусловно. Я не сомневаюсь, что это одна из самых главных составляющих. И то, что Польша ведет самостоятельную внешнюю политику, то, что она не чувствует себя привязанной к России, и то, что она старается расправиться с коммунизмом, так это не удается сделать у нас. Там же немыслимая ситуация, чтобы бывший офицер госбезопасности стал не то что президентом, но даже занимал какое-то высокое положение. Это было невозможно раньше, а после вступления в силу закона о люстрации это невозможно тем более.
Спасибо. Напомню, что начавшееся в Польше дело Войцеха Ярузельского по обвинению в введении в 1981 году военного положения в стране мы обсуждали с известным правозащитником Александром Подробейником, главным редактором правозащитного информационного агентства «Прима Ньюс». На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Марк Штильман.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.